Добрый день, достопочтенные зрители. Наша тема сегодня – пророк Йехескель, ученик пророка Ирмияху, как сказали Хазаль. Пророк Йехескель получил свое знание от пророка Ирмияху и, находясь в вавилонском изгнании, раскрыл небывалые божественные процессы в мире ангелов. Но нам прежде еще необходимо будет понять, чему и как научил пророка Ирмияху. Пророка Йехескеля, пророк Ирмияху, как происходила эта передача Торы и в каких условиях, находясь в земле Израиля, пророк Йехескель воспринимал знания Торы. Сказано о Барухе бен Нерия, который был одним из ближайших учеников пророка Ирмияху, что всю жизнь он пребывал возле пророка Ирмияху, почти состояние пророчества коснулось его, но пророком он не стал. Он был величайшим мудрецом периода Танаха, но не стал пророком. Поэтому Барух бен Нерия не называют пророк Барух бен Нерия, хотя это был человек, который остался в земле Израиля, не был изгнан вместе с пророком Йехескелем и на протяжении всей своей жизни был госсекретарем пророка Ирмияху и, соответственно, получил от него Тору. Так вот, пророк Йехескель стал величайшим пророком, будучи учеником пророка Ирмияху, и сказано о нем так: «Ваиги бы шлушим шана барви бы хамишалы ходыш, ваани бы тоха гула, и было в 30-й год, в 4-й месяц я нахожусь среди изгнанников возле реки Квара». Нифтыху ашамайма, раскрылись небеса, вере марот элуким. Единственный пророк, который описывает божественные процессы, происходящие на небесах за границей, был пророк Йехескель. Возникает вопрос, как и чему он научился у пророка Ирмияху. Гайо гая двар Ашем ль Йехескель бен Бузи акуген берец каздим аль нагар квар ветги алав шам яд Ашем. Было слово Бога пророку Йехескелю бен Бузи. Обратите внимание, что текст Танаха, в данном случае этот стих, написан в третьем лице. И было слово обращено к Йехескелю бен Бузи, Йехескелю сыну Бузи. Что такое Бузи? Это выражение позора человека, который пошел на позор во имя еврейского народа и во имя Бога. Это пророк Ирмияху, который был учителем, несомненно, и, может быть, даже отцом пророка Йехескеля. Есть разные точки зрения комментаторов на их связь. Но в любом случае они были родственниками, оба были коренами, и оба происходили из Рахава, жительницы Ерехо, которая раскрыла перед собой величайшее видение Бога и удостоилась великих потомков пророка Ирмияху и пророка Йехескеля. Здесь сказано в третьем лице для того, чтобы подчеркнуть, что это не пророк Йехескель произнес этот стих, а Шхина, божественное присутствие, назвав имя великого пророка и сказав, что было ему раскрытие руки Бога вместе его изгнания. Итак, пророк Йехескель и пророк Ирмияху, что происходило с ними? Йехескель бен Бузи акуген. Книга, написанная не рукой человека, то есть записана была рукой человека, но раскрытие Бога, которое происходило в Иерусалиме даже в конце существования Иерусалимского храма, когда уже тьма начала окутывать этот великий для еврейского народа город, даже в той ситуации раскрывались божественные явление для каждого человека, и в зависимости от степени своего видения, от степени своего постижения божественности, люди воспринимали по-разному. Перед разрушением храма и пропажей пророчества и наступлением тьмы в мире был дан особый человек, пророк Ирмияху, о котором в первой главе Всевышний говорит следующее. «Бетерем Ецерха Бабетен едатиха, прежде чем я создал тебя в утробе матери, знал я тебя. Убетерам тецемерехам гигдаштиха, прежде чем ты вышел из утробы матери твоей, посвятил я тебя. Навилы гоим нататиха, и пророком над народами я тебя поместил». В принципе, то, что сказано здесь в книге пророков, не имеется в виду, что пророк Ирмияру был вот таким, что Творец его знал до зачатия, а мы с вами никакие, поэтому должны вот прочесть и ничему из этого научиться. Мы не можем. Ответ нет. В принципе, этот стих касается каждого из нас. Каждый из нас в какой-то мере создан для чего-то великого. Каждого из нас Всевышний знает до того, как в утробе матери мы образовались, и до того, как вышли мы из утробы матери. Каждый из нас предназначен для великих совершений, может быть, не таких, как пророк Ирмияу, который был реинкарнацией души царя Шломо, ибо царь Шломо построил Иерусалимский храм, возвел Иерусалимский храм, а пророк Ирмияу позаботился о том, чтобы еврейский народ вышел и не погиб от руки вавилонян и осуществил эту задачу в высшей степени успешно, поскольку Навуходоносор к пророку Ирмияру по ряду причин относился небывало-небывало с уважением. Еще с юношеских лет он видел величие пророка Ирмияру, и когда перед разрушением храма пророк Ирмияру находился в тюрьме, куда его поместили сановники последнего царя Циткияру, то Навуходоносор дает своему спецназу первую задачу после того, как будет пробита Иерусалимская стена, освободить царя, взять тюрьму, освободить пророка Ирмияру для того, чтобы сановники не успели причинить ему смерть. Таким образом, пророк Ирмияру смог спасти евреев так, что они пришли в Вавилон и не оказались там в рабстве, а получили другие земли и жили там нормально. Итак, первый урок для нас из книги про Ирмияру, что каждый из нас должен смотреть на себя как на человека, предназначенного для великих свершений. Это был первый урок, который получил его ученик или сын, пророк Иезекииль, и, соответственно, описывает нам в своей книге мир ангелов, чтобы мы знали, как нам принять участие в строительстве третьего храма, ибо это и есть предназначение книги Иезекииля. Родители пророка Ирмияру рожали пророка. Они не просто, между ними были взаимоотношения, в результате которых у них образовался ребенок. Не в этом была их концепция, их намерение. У них было намерение у родителей пророка Ирмияру, ибо отец пророка Ирмияру был первосвященник, отсюда мы учим концепцию заслуги, а вот заслуги отцов, и если у отцов есть заслуги, то они рожают возвышенных сыновей. Если отцы упрощенные, примитивные, то уровень души, который проникает в душу детей, он, соответственно, тоже достаточно упрощенный. Соответственно, пророк Ирмияру рождается со знаком завета, ему не надо было делать обрезание, он родился обрезанным со знаком завета на себе. Первый урок для нас с вами: нужно пытаться, стремиться быть человеком завета и понимать, что мы созданы для великих свершений, каждый из нас. Ну, вопрос, насколько мы это реализуем в своей жизни, насколько мы сможем выйти из границ, сковывающих нас, из границ естества, сковывающих нас и не дающих нам прийти к этим самым свершением, ради которых мы, как человек, созданный по образу Бога, были созданы. Вторая глава книги пророка Ирмияру – увещевание. То есть то, что мы сейчас изучаем, еще раз, что мы изучаем сейчас на этом уроке. Мы пытаемся понять, как пророк Ирмияру передал знания своему ученику, пророку Иезекиилю, ибо эта книга построена именно по этому принципу. Книга пророка Ирмияру учит пророка Иезекииля, и, соответственно, нас с вами – тому, как прийти к видению истинной картины мира. Теперь давайте посмотрим, как из главы в главу мы с вами сможем понемногу продвинуться. Вторая глава книги пророка Ирмияру – не что иное, как увещевание, увещевание еврейского народа в отношении Всевышнего. «Слушайте слово Господа Якова и все семейство дома Израиля. Так сказал Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что отдалились от меня и последовали за суетой и суетой пропитались». Что нашли в Торе, что нашли в Божественном Завете недостойного, какой недостаток нашли в нем, что отдалились и в результате пропитались суетой. «И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской и вел нас по пустыне, вроде события исхода из Египта, дарования Торы происходило перед глазами всего еврейского народа, но почему-то люди не говорят, где же этот Бог, о котором сказано «Рамаалеотану», который ведет нас. Не то, что Бог однажды вывел нас из Египта, и теперь на основании этого мы должны что-то делать и каким-то умозаключением приходить. Всевышний продолжает нас выводить из Мицраим, из теснин, ибо Египет – это не что иное, как то, что стесняет человека, не давая ему быть мудрецом, не давая ему прийти к видению истинной картины мира и, как следствие, к пророчеству. Итак, где же Господь, мы не очень спрашиваем. Говорит Всевышний, я и привел я вас в землю плодородную, чтобы ели вы плоды ее и блага ее. А вы пришли и осквернили землю мою и сделали удел мой скверный. Священники не говорили, где Господь, и законоучителя не знали меня, и пастыри грешили против меня, и пророки пророчествовали имени Бааля, пророки, у которых было видение единого Бога, это видение оказалось, в этом видении оказалось смешение между добром и злом, между единым Творцом и между Баалем, между различными силами. Короче говоря, ситуация в результате была очень плохая. К чему все это приводит? То есть потеря видения истинной картины мира, к чему она приводит? И сказано здесь так. «Ибо два зла совершил народ мой». Вторая глава нам говорит «Ки». Штайм раот асу ими, оти азву макор маем хаим лахацов лагем берот, берот нишбарим ашер ло яхилу маем. Два зла сделал народ мой со мной, меня оставили источник воды живой для того, чтобы вытесывать колодцы в скале, которые будут трескаться и не будут содержать воду. Людям нужна вода во всех аспектах. Вода – это то, что соединяет верхние миры с нижними мирами. Вода – это то, что дает возможность не высохнуть, не засохнуть. Вода в пустыне – символ Торы. Людям нужны воды всех конфигураций, всех типов, всех состояний. Воду можно получать из двух мест. Из источника воды бьющего, либо из колодца, оторванного от источника. Под колодцами в земле Израиля не имеется в виду колодец российский, где, который есть источник по определению, он связан с грунтовыми водами. Колодцы, о которых здесь говорит пророк, это ямы, вырытые в скале, которые сами с источником не связаны, которые человек лишь заполняет какими-то потоками воды, и дальше остаются эти колодцы, пока они не закончится, пока вода в них не закончится, пока не исчерпается. Соответственно, что делают люди? Оставляют источник, выкапывают себе колодцы, потому что источник – это дело такое, со мной не связанное, от меня не зависящее. А колодец – он мой, моя собственность. Люди любят собственность, в результате оставляют Бога и идут за собственность. Это увещевание пророка Ирмияху еврейскому народу. Третья глава. Послание Израилю. Пророк Ирмияху обращается к Израилю со следующим повествованием, говоря о том, что храм может существовать в Нижнем мире только в случае, если человек того будет достоин, как то сказано. «Ваиману ревивим умалкош лорая умецах ишазу нараялах меанта раклем». И не будет ранних дождей, слава Богу, в этом году Всевышний благословил нас ранними дождями, как только мы начали просить дождь, в тот же день мы его получили, дай Бог, чтобы этот год был годом благословения. У Малкош Лорая и позднего дождя не будет. По какой причине нет у нас дождя? У Мецах и Шахана Зона Раялах. Когда лоб женщины развратной у тебя. Что такое лоб с точки зрения иудаизма? Это концепция интегрального движения человека. Лоб на самом деле самая невыразительная часть человеческого лица. Тем не менее, лоба, за ним находится мозг, за чертой которого находится душа. Мозг – это центральное направление движения человека. Соответственно, когда нет дождя в этом мире, когда мир наказывается засухой, когда Творец вынужден прийти к умозаключению о том, что нет связи между высшими мирами и нижними мирами, когда человек оторвал нижний мир своим грехом от верхних миров. Соответственно, тогда ситуация очень плохая. Итак, Иерусалим перед разрушением храма. И в это время пророк Иезекииль должен продолжать свое учение. Но пророк Ирмияху, который выступает с протестом и призывает еврейский народ к раскаянию, от царя призывает к тому, чтобы он открыл врата, дал возможность вавилонской армии войти в город, ибо декрет о разрушении Иерусалима уже подписан в дни последнего царя. Последнего нечестивого царя Менаше, когда, соответственно, человек исказил свою форму на земле настолько, что голос тонкой тишины уже не звучал, и Бог не мог оставаться вместе с человеком. Стало быть, для храма в мире больше не было места. И в это время пророк Ирмияху увещевает людей, однако происходит вдруг нечто очень удивительное. Обращается Всевышний, 3 глава, 12 стих, к пророку Ирмияху и говорит: «Иди возвести эти слова северу и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Господь, я не обращу лица моего на вас, ибо я милосерден, сказал Господь». Возникает вопрос, куда на север должен идти пророк Ирмияху? Иерусалим находится, в общем-то, на юге. Куда на север нужно идти, чтобы распутную дочь Израиля возвращать к Богу, чтобы гнев Творца не возник? Ответ, во-первых, когда это произошло? Это произошло еще при праведном царе Йошияху, то есть больше, чем за 22 года до разрушения Иерусалимского храма, когда в Иерусалимском храме проводились ремонтные работы, когда Иерусалимский храм реставрировали, зная о его разрушении, чтобы отдать Всевышнему храм, уже отреставрированный. В это время пророка Ирмияху вообще не было в Иудее. Он был отправлен на север в Израиль. Куда? В Афганистан, в Пакистан, в какие-то те страны, куда за 100 с лишним лет до этого Всевышний изгоняет 10 колен для того, чтобы эти 10 колен вернулись. Смотрите еще раз, как написано. «Иди возвести эти слова северу». То есть дорога туда, в Среднюю Азию, шла через север. Нужно было подняться из Иерусалима на север, и только после там, где проходили транзитные пути, там, где были источники воды. То есть не через пустыню на восток, а на север, а потом уже на юг, там, где были реки Тигр и Ефрат. «Иди и возвести эти слова северу, и скажи, возвратись, распутная дочь Израиля». Кто такая дочь Израиля распутная? Это те самые 10 колен, 10 колен Израиля, которых пошел возвращать пророк Ирмияху, и какое-то количество людей из изгнанников. Через 100 лет, более чем 100 лет пребывания в ассирийском плену, они вернулись к пророку Ирмияху, чтобы в еврейском народе были представители всех 12 колен, ибо каждое колено предназначено для особой задачи. Обратите внимание, что вообще происходило в земле Израиля перед разрушением храма, насколько пророк Ирмияху действительно осуществлял величайшие задачи, стоявшие перед еврейским народом. Отправился в Среднюю Азию. Четвертая глава говорит нам о том, что поднялся лев из чащи, говорит Всевышний еврейскому народу через пророка Ирмияху, лев Навуходнецер, который скоро, он еще не пришел к власти, но скоро придет к власти. Соответственно, какие у нас в это время происходят процессы в храме за несколько лет до прихода к власти Навуходнецера, у которого была задача еще с рождения разрушить Иерусалимский храм, чтобы стереть место божественного присутствия на земле, которое возвышалось над тем царством, которое собирался построить Навуходнецер. Что Навуходнецеру хотелось, что ему мешало? Хазаль сказали, что Навуходоносор был порождением связи. То есть Навуходоносор родился у царя Шломо и Малкат Шва, царицы Савской. Так сказали наши мудрецы. При этом Талмуд говорит, что каждый, кто считает, что царица Савская женщина, не иначе как заблуждается. Царица Савская – это концепция высшего человеческого царства, что и собирался строить Навуходоносор. Соответственно, царство божественное, которое построил царь Шломо и создал храм, который является храмом божественным, Навуходоносору, который являлся порождением встречи между царем Шломо и царицей Савской, мешал, и он родился уже таким, что в него была загружена сверху задача разрушить Иерусалимский храм, а еврейскому народу была дана заповедь, но не была загружена программа соблюдения заповеди. У евреев была свобода выбора, в отличие от Навуходоносора, и евреи, к сожалению, пошли за злом, не оказались достойны Иерусалимского храма, и ничего хорошего из этого не произошло. Итак, Навуходоносор скоро придет к власти, и пророк Ирмияху описывает нам состояние храма. 4 глава. «Раити эдга арец, видел я землю, вегине тогу убогу, вельга шамаем вейн урам». «Видел я землю, и вот она хаотична и бесформенна, и взглянул я на небеса, и нет в них света». Это состояние, из-за чего храм был разрушен. Соответственно, урок для нас с вами. Мы должны придать этому миру форму, чтобы Богу воцарить на Тогу. И мы должны постараться своими добрыми делами привести к тому, чтобы небеса дали свет, чтобы на небесах возник свет. Пятая глава говорит о следующем, книге пророка Ирмияху. Мы сейчас продолжаем попытаться понять, какой путь прошел пророк Йехескель, учась в доме учения пророка Ирмияху. «Пройдите по улицам Иерусалима», сказано в пятой главе, «пройдите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, если найдете мужа, поступающего справедливо, ищущего правды. Найдете ли вы праведника на улице? Я простил бы Иерусалиму». То есть Всевышний говорит, что если праведники будут на улицах, то я прощу Иерусалиму. «Хотя и говорят они, как жив Господь, то клянутся ложно». То есть люди на самом деле не были язычниками, они совершенно про Бога не забыли, они его упоминали. Ну так, по-пустому так. Вот. Ну вот совсем так, что Богу эти упоминания были в тягость, но никак не видел он в них никакого смысла. «Итак, пройдите по улицам Иерусалима, и найдете ли вы праведника». Имеется в виду, что праведники в Иерусалиме, несомненно, были, их было много, но они не ходили по его улицам по причине того, что, во-первых, их преследовали. Народ не сильно с уважением относился к праведникам. Сам пророк Ирмияху, как мы в дальнейшем увидим, на каком-то этапе его посадили в тюрьму, обвинив в антисионистской агитации и пропаганде, обвинив в том, что он хочет передать город врагу, что было полной правдой, потому что на городе была уже печать его разрушений. Пророк Ирмияху, главное, что он стремился, чтобы были открыты врата города и чтобы храм второй был на территории первого храма, чтобы первый храм не сгорел в огне, и когда еврейский народ вкусит изгнание за 70 лет пребывания в Вавилоне, чтобы он вернулся и не строил второй храм, а вступил в первый храм, оказавшись его достоин. Таким образом, в тот момент праведники не ходили по улицам города и на площадях не давали свои уроки, и, соответственно, люди не очень их воспринимали, и праведники не верили в то, что они могут что-то изменить. Соответственно, вывод для нас – надо ходить по площадям, надо обращаться к людям, надо стремиться дать им какое-то знание. Сегодня площади во многих аспектах в интернетном пространстве намного больше, чем в реальной жизни. И тем не менее, иудаизм в интернете не сильно реален, поэтому мы должны строить и реальные общины, чтобы в них был свет Торы, чтобы люди туда стремились, чтобы это был малый храм, как в дальнейшем мы видим. Нам предписано, чтобы у нас был наши синагоги и наши дома были малыми храмами, в которых была бы духовность, в которых был бы божественный свет. Итак, праведники по улицам не ходили, ситуация была печальная. Пятая глава продолжает пророчество пророка Ирмияху о всем будущем еврейского народа, о четырех этапах истории. Сказано так. Алькен гикам арье, мияар, зев аревот еждадем, намар шукет аля регем, коль гаюце мирене и тарев, ки рабуб шеэйрем, ацму мишувотэйрем. Поэтому побьет их лев, и из леса придет волк, и ограбит их намер леопард. И дальше сказано, что четвертый зверь, имя которого не называется, он их итров, он их поранит и причинит им страшные ранения, и преступления станут больше, чем их способность вернуться. Пятая глава, об этом говорит пророк, пророчество о четырех изгнаниях, где первое изгнание – лев, лев – это символ Вавилона, второе изгнание – волк, символ Персии, третье – намер, леопард, пятнистый, символ греческого правления, который пятнами, как декретами, еврейский народ запятнит, сделает, ослабит. И четвертый зверь, имя которого не приводится, соответственно, видение у Даниэля, что четвертый зверь, римская цивилизация, он такой, римская цивилизация дойдет до такого отрицания Бога и до такого сокрытия вообще духовной практики от людей, что такого зверя нет в природе. В книге Даниэля написано, что этот зверь немного похож на свинью. Свинья имеет внешние признаки кошерности, а внутренняя пустота. То есть копыта у нее раздвоенные, но жвачку она не отрыгает. Соответственно, внутреннего признака кошерности животных нет, а внешний есть. И свинья, когда ложится, она лапки протягивает вперед, говоря: «Посмотрите, я кошерная». То есть проблема цивилизации и дома, римской цивилизации, будет такова, что всю духовность, которая есть, весь завет божественный, который есть, они абсолютно изторгнут, исказят, вырвут, но при этом внешне они будут говорить, что мы на самом деле как раз этим-то заветом и являемся, будут все отрицать. Таким образом, четыре изгнания, и четвертый зверь не называется, потому что нет такого зверя в природе до сих пор. Обращается Всевышний и говорит, что единственное, что может остановить еврейский народ от греха, «Гаути ло тирауны умгашем, им мипанай ло тахи ло ашерсам тихоль гвуль леям, хокулам вело яверенгу, вейдгашу вело ехалу, верому гала вело яверенгу». «Передо мной ли вы не будете трепетать речения Бога, и меня ли не будете страшиться, ведь я поместил песок границей морю, которое оно не перейдет, и будут волны его подниматься, и не смогут пройти вот эту границу песка». Мы в лекции о мудрости царя Шломо, который построил Иерусалимский храм, говорили о том, что это концепция того, что волны обладают способностью, в них загружена способность стереть любую духовную форму этого мира, и Всевышний говорит нам, что такая же должна быть наша мудрость, как холь ашер аль сфат аям, как песок на берегу моря, чтобы никакое дурное побуждение, которое тоже как море предназначено иметь силы стереть нашу веру, стереть наше ясное мышление, смешать внутри нас добро и зло, ибо зло само по себе намного слабее, чем зло, смешанное вместе с добром, ибо имеет множество кошерных лазеек для того, чтобы проникнуть в сердце и в мышление человека. Нам предписано таким образом иметь такую мудрость, чтобы она обладала особенностью мудрости царя Шломо, кехоль Ашер аль сват аям, как песок на берегу моря, чтобы затормозить любые волны, в том числе и цунами дурного побуждения, которое в форме страстей, зависти и стремления к славе уничтожает нас и стремится исторгнуть нас из этого мира. Это уроки, которые пророк Йехезкель получал у пророка Ирмияху. Обращение к колену Беньямина о разрушении храма. Почему к колену Беньямина? Потому что колено Беньямина на своей территории имело храм. Храм был расположен на территории колена Беньямина. Шестая глава начинается со следующего. «Сыны Беньямина, спасайтесь из среды Иерусалима и в Текоа трубите в рог». То есть призывает пророк, чтобы сыны Беньямина, который обладает особой способностью, обладает способностью видеть во тьме, как волк, ибо концепция колена Беньямина – это волк, соответственно, обращается к колену Беньямина о разрушении храма и произносит такие слова. «Геизубне Беньямин мекер в Ярушалаем, бетокоата кушофар аль бетокерем сумесет кира авнишке фамицафон вешевер гадоль». Ибо с севера приходит большое несчастье. 39 раз в истории еврейского народа с севера приходили несчастья, ну или освобождения, соответственно, в зависимости от того, как посмотреть в Иерусалим. Иерусалим, земля Израиля, всегда захватывалась с севера, и Всевышний так устроил Иерусалим, что с трех сторон он окружен пропастями глубокими, которые естественным образом являются защитой, а с четвертой стороны, именно северная, откуда и приходит враг, там равнина. Всевышний показал, что Иерусалим защищают не пропасти, а только наши с вами духовные поступки. Только духовным образом мы с вами можем защитить Иерусалим. Седьмая глава рассказывает про восточные ворота храма. Слово, которое было к Ирмияху от Господа: «Стань во вратах дома Господа и провозгласи там слово это, и скажи, внимайте слову Господа все иудеи, входящие во врата эти для поклонения Господу». Итак, пророк Ирмияху обращается, в принципе, к лучшим из евреев, которые приходят в храм для поклонения. Он прямо признает для поклонения. Только в результате почему-то Всевышний этих людей и с их поклонением, и поклонение их, и приношение их, и жертвоприношение их, почему-то Всевышний не принимает, потому что такой человек не сохраняет духовности и гармонии, требуемой для того, чтобы Всевышний принял от него эту форму. Это достаточно элементарно. Можем на примере людей это изучить и понять, и представить. Каждый из нас является в определенной мере утонченным человеком, кто больше, кто меньше. И, соответственно, для того, чтобы у нас была близость с другим человеком, нам требуется от него тоже какое-то соответствующее поведение, утонченность, духовность, уровень человека. Учение Мусара, оно и учит, как обрести уровень человека, как к этому прийти. Соответственно, если у человека нет уровня, и любое подношение тогда, которое он сделает тебе, оно, по всей видимости, не будет особенно принято. А если и будет принято, то только в качестве материального подношения, ибо концепция духовного подношения здесь работать не будет. А Богу от нас материальное подношение не нужно, ему нужно только духовное. Поэтому вот он негативно воспринимает этих в храм для поклонения подходящих. Кланяются неверно. Нужно уметь кланяться утонченно, так, чтобы Бог этот поклон принимал. Седьмая глава у нас говорит следующее. «Коамар ашем цвакой салуке Исраэля, гейтиву деркехем умалалейхем вейшкенайтхем бемакомазе». Так сказал Господь, Бог воинств, Бог Израиля: «Улучшите пути ваши и деяния ваши, и тогда я буду пребывать среди вас в этом месте». Не полагайтесь на слова пустые, слова обманчивые, слова лжи. Леймор, говоря, Рихаль Гашем, Рихаль Гашем, Рихаль Гашем Рема. Три раза повторяется в словах пророка: храм Бога, храм Бога, храм Бога это. Не полагайтесь на это. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что те люди, которые жили во времена пророка Ирмеяху и не внимали его предупреждения о том, что их духовное состояние такое, что божественное присутствие больше не может быть среди них, и как следствие храм не может существовать. Они не вменяли, не внимали этим словам и произносили «храм Бога, храм Бога, храм Бога». То есть очень много раз они это произносили, а именно они верили в Бога очень сильно. Они не видели своих недостатков. Им казалось, что все, ну, может быть, не на уровне совершенства, но все достаточно терпимо, в то время как, говорили, это божественный храм, а с ним ничего не произойдет, мы не дошли до такого. То есть обратите внимание, если для многих из нас сегодня вера в Бога – это нечто совершенно, не побоюсь этого слова, пустое, мы лишь предполагаем это, мы лишь... утверждаем или надеемся, и даже если это провозглашаем, то вопрос, насколько внутри нас мы это верим. Если мы пройдем полиграф, веришь ли ты в Бога, и мы ответим «да», то что полиграф покажет, что покажет детектор лжи, я не знаю, для многих из нас. Это означает, что для нас это, многих из нас, это лишь утверждение, реальной веры у нас нет. Обратите внимание, как было у тех людей, когда пророк говорит, что вы недостойны, и Бог от вас уйдет, пророк говорит наоборот, что Бог уйдет от вас, Бога не будет среди вас, он будет существовать в этом мире намного меньше, чем это было раньше. Люди говорили, нет, нет, наша вера в Бога столь сильна, что мы не можем поверить в возможность таких явлений. И они были правы, они действительно верили в Бога, столь фундаментально, что им не могли предположить разрушение Иерусалимского храма. Вот, пожалуйста, нам урок, это урок из грешников, поклон которых Всевышний не принимал, насколько сильна была их вера. Посмотрите, чему нас учат пророк Ирмеяху, посмотрите, насколько это вообще... глобальное учение о духовной форме человека, которая должна быть для того, чтобы божественное присутствие раскрылось среди таких людей. Важно иметь в виду, что когда мы говорим о божественном присутствии, то мы разделяем на две части. Первое – это божественное присутствие для всего еврейского народа и строительство храма для всего еврейского народа, когда будет конец дней и так далее. Но, несомненно, одна из проекций в жизни каждого человека, это его собственный дом. И поэтому тот, кто поднимется существенно над общим состоянием народа сегодня, в его доме будет божественное присутствие. Там, конечно, не будет таких чудес, как в Иерусалимском храме, но там будет достаточно чудес, чтобы другие люди приходили и видели ту утонченную гармонию, голос тонкой тишины, необходимый для Иерусалимского храма. Продолжает пророк, что сделали с храмом? Когда говорят они, что наша вера столь сильна, что мы не можем предположить разрушение храма. И правду говорят, действительно вера была очень сильна. Поэтому и не слушали пророка Ирмеяху, что вера в Бога была очень сильна. Не могли они поверить, что при такой вере в Бога, и при том, что они все-таки были евреями, никто из них там не ел всяких гадостей в магазинах, купленных, некошерных и так далее, да, всего этого. Никто развратом не занимался. Убийство было только в период царя Менаше, когда, соответственно, декрета никогда не было преступления. Так, чтобы человек жену свою убил, или жена мужа, или люди вели себя как уроды, как моральные уроды, такого даже близко не было. Вера была сильнейшая. Поэтому не могли предположить, что пророк Ирмеяху может оказаться правым. Но пророк Ирмеяху на своем уровне человека видел, что гармонии нет и что Бог больше с людьми пребывать не может. Сказал пророк Ирмеяху об этом следующее. «Га маарат парцим гаях абайтазе, ашер некра шми алав беиньянейхем». Гаманигине раитины умадиной. Пещерой для преступников стал этот дом. Храм стал пещерой для преступников. То есть они приступают и считают, что все нормально. Ашерникраш миалав. Тот дом, имя, на котором имя мое начертано, стал в глазах их. Гаманигине раити. Я вижу это. Лечение Бога. Пророк Ирмеяху отвечает на это, что нет, такой мир не может существовать дальше. Божественное присутствие уже в храме быть не могло. И в результате обращается Всевышний к пророку со страшными словами. Это седьмая глава. Вата алтит палель беадра амазе. Ты не молись за этот народ. Валти са беадам ринаут филай. Не возноси за них молитву и мольбу. Валти в габи и не обращайся ко мне. Кейне не шумео тах, ибо я не слышу тебя. Всевышний обращается к пророку Ирмияху, чтобы он не молился за еврейский народ, что уже ничего не поможет, уже все поздно. Обратите внимание, пророк молится за еврейский народ, чтобы удостоиться какого-то прощения. Всевышний говорит, что нет, что мы с вами учим, что мы в наше время люди, которые все находимся в плену идомской цивилизации, мы, несомненно, должны и помогать нашим братьям, и молиться за них, потому что надеюсь, что к нам у Всевышнего немного другое отношение, что мы, будучи пленными детьми в коммунистической России, потом уже в материальной России, в посткоммунистической, которая на протяжении поколений мы были оторваны от еврейства, что Всевышний ждет нашего возвращения, поэтому нам необходимо что-то для этого делать, приближая к Торе наших братьев и, несомненно, молиться за них, ибо это не время декрета об уничтожении, а время нашего возвращения, время конца дней, когда все мы должны вернуться. Именно об этом говорит пророк Йехезкель, что тогда, соответственно, молиться за них было не нужно, а сейчас при возведении третьего храма, чем мы, по сути, сейчас и занимаемся, для возведения третьего храма не кирпичи нужны, и не камни, и не замазка, а нужен праведный, возвышенный человек. Это и есть возведение третьего храма. Продолжает пророк Ирмияху и говорит следующее. Всевышний обращается к еврейскому народу и говорит: «Вегишбати мяра Иехуда умихуцот Иерушалаем, и пропадет в городах Иудеи и за стенами Иерусалима, коль сасон ве коль симха, коль хатан ве коль кала, кила хареватия аарец. Пропадет голос радости и голос ликования, голос жениха и голос невесты». Обратите внимание, благословение, которое установили на свадьбу наши мудрецы, оно проистекает, главное благословение проистекает именно из этих слов, что «Оди шама бэра Иуда», что еще будет слышен в городах Иудеи «Коль хатан, коль сасон, коль симха», голос радости жениха, невесты, все это, соответственно, это восстановление после разрушения храма, благословение на свадьбу, благословение жениху и невесты основано на этом стихе пророка Ирмияху, который говорит, что в тот момент все это пропадает в земле Иудеи. Такие слова про Ирмияху в 7 главе сказал народу. К чему это привело? Не к раскаянию, а к народному гневу. Гнев народа вылился против пророка, начали его обвинять в лжепророчестве, начали к нему негативно относиться. Народ увещевание не принял. Продолжал говорить: «Гейхаль Гашем, божественный храм, вера наша сильна, не будет никакого разрушения, пророк просто мешает строительству нормального общества в земле Израиля». И, как всегда, мудрецов не слышали и продолжили свой путь, ведущий к разрушению храма. Восьмая глава – это плач пророка Ирмияху. О чем плачет пророк Ирмияху? «В то время, – сказал Господь, – вытащат кости царей дома Иуды и кости сановников его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из могил их». То есть будет осквернение могил. Осквернение могил – страшное явление. Тогда еще в голову не могло прийти людям, пророк Ирмияху, после того, как его не слушают, говорит о страшном наказании, что кости наших царей, наших пророков будут выброшены из могил. И так произошло. Вавилонские министры во время, генералы во время осады Иерусалима, им нужно было где-то проживать, а вокруг Иерусалима были захоронения царей в роскошных таких склепах. Соответственно, они там расположились, выбросили кости без какой бы то ни было негативного намерения. Это не расценивалось как акт вандализма или акт антисемитизма. Им просто где-то нужно было время осады проживать. Что они сделали? Пророк Ирмияху оплакивает это Так же, как пророк Шмуэль оплакивает, говоря о нашем будущем, что если не станем мы праведным народом, сказано, «Вегайта яд Гашем бахему баавотехем», «Будет рука Бога на вас и на отцах ваших». Возникает вопрос, почему на вас и на отцах ваших? Ведь всегда старое поколение более ответственно за происходящие процессы, говорит пророк, за будет рука Бога на вас, вы будете главным коленом, и на отцах ваших имеются в виду те, кто пребывают в гробницах. Если оскверняются еврейские кладбища, это исполнение страшного пророчества о наказании, и все мы обязаны сделать все, что мы можем для сохранения еврейских кладбищ, чтобы они не были осквернены. В 9 главе пророк Ирмияху продолжает свой плач и говорит так. «Ми етенени бамидбар малон урхим вэзваэтами вэлхами там кикулам минафима церсбугдим». «Кто дал бы мне в пустыне пристанище для путников?» Хочет пророк покинуть это место, чтобы не видеть всей этой грубости духа, всего этого, всех этих недостатков. «Оставил бы я народ свой, ушел бы от них, ибо все они изменники». Причина греха, превращающего Иерусалим в развалины, в прибежище шакалов, что люди изменники, то есть они не сохранили свою духовность, не сохранили Божественный Завет, который на них распространяется. Об этом говорит пророк. «Шифтыха бетох мирма, бе мирма мануда тоти». «Пребываешь ты среди обмана». «В обмане отказались узнать меня, знать меня, речение Бога». Человек пребывает среди обмана, шекер, недостаток, непонимание того, что происходит, состояние опустошения, в котором пребывает человек. С лживым человеком пророк Ирмияху не может быть вместе. Лживый человек не воспримет пророчество, не сможет постичь истину. 10 глава. Послание в Вавилонское изгнание пророка Ирмияху. Как мы с вами говорили, за 11 лет до разрушения Иерусалимского храма часть еврейского народа, духовная элита общества во главе с пророком Йехескелем, была изгнана в Вавилонское изгнание. Царь Ехиния, который был тоже изгнан и царил он всего лишь 3 месяца в Иерусалиме. Царь Ехиния был помещен в темницу, в которой просидел 52 года. До смерти Навуходоносора, потом был освобожден его сыном Меродахом и умер на следующий день. Про царь, о котором сказал пророк Ирмияху, что ничего путного из него не выйдет, это одно из двух пророчеств пророка Ирмияху, которое не исполнилось, ибо его сын Шалтиэль стал глобальным праведником, фундаментальным праведником, сын которого Зарубавель был потенциальным машиахом второго храма. Когда мы говорим о том, что пророчество пророка Ирмияху не исполнилось, то мы не имеем в виду, что он был плохим пророком, неграмотным и не очень качественно все знал. Пророчество о горечи и несчастье пророк дает с одной только целью, чтобы это пророчество не исполнилось, чтобы люди, группа людей, человек, которому это пророчество обращено, раскаялся, изменил свои пути, и это пророчество бы не исполнилось. Поэтому неисполнение пророчества, во-первых, всегда в Танахе видно, какие причины к этому привели, и, во-вторых, это и была цель, почему пророк Ирмияху такое говорит и это пророчество произносит. Послание вавилонским изгнанникам, плененным с Ехинии за 11 лет до разрушения храма. «Слушайте слово, которое Господь изрек о вас, дом Израиля. Так сказал Господь, не учитесь пути тех народов и не страшитесь знамений небесных, как боятся их те народы. Ибо уставы народов суета, потому что срубают дерево в лесу, обрабатывают его топором рукомастера. Серебром и золотом украшает он его, гвоздями и молотами прикрепляет его, чтобы не шаталось. Подобно они пугалу на бахче и говорить не могут. Их носят, ибо не могут они сделать и шагу. Короче говоря, описание идолов, с которыми еврейский народ столкнется в изгнании. Дальше Прокормео говорит следующие слова. «Ойли аль-шиври нахалама коти вани амарти ахзе холи вейсаэну». «Горе мне за перелом мой, тяжела болезнь моя, а я сказал, что это всего лишь некая небольшая несущественная болезнь, которую я перенесу, с которой я справлюсь и перенесу эту болезнь. Горе мне». Это обращение каждому из нас. Каждый из нас должен понимать, что мы не совсем правильно смотрим на свое состояние. Человеку свойственно, как говорят учители мусара, видеть свои достоинства и недостатки ближнего. Людям не нравится видеть свои недостатки, они не замечают их, они их умаляют, амплитуду их не в состоянии оценить и заметить, поэтому каждому из нас кажется, что мы на самом деле, в общем-то, в целом люди достаточно неплохие, и, в общем-то, все у нас вполне нормально, и когда человеку говорят, а вот, допустим, ты мог бы свою жизнь откатать назад на 20 лет, то как бы ты жил, в каком бы направлении ты двигался, и люди говорят, да более-менее то же самое я бы и делал в том же самом направлении, более-менее шел, может быть, какие-то легкие там моменты я бы попытался исправить. И это, говорит Прокормеяру, фундаментальное заблуждение, подтверждение которого мы находим в реальной жизни. Иногда мы видим таких людей, которые... Со своей точки зрения, им кажется, что у них все в порядке, они, в общем-то, нормальные люди такие, ну, конечно, не все святые, и какие-то недостатки они за собой признают, но так чисто теоретически, реально не собираются со своим естеством бороться, себя исправлять и изменять, совершенно не собираются. А мы видим, что такие люди вообще непонятно, как их земля носит. Об этом говорит Прокормеяру, обращаясь к каждому из нас. «Ой, Лиаль Шеври, горе мне по поводу перелома моего, нахала макати, тяжела болезнь моя, удар мой, а я считаю, что это лишь легкий недостаток». Нелегкий у нас недостаток, нам необходимо самым фундаментальным образом перестроить себя, излечить себя, и Тора является лекарством, которое позволяет исправить все наши недостатки. Продолжает Прокормеяру говорить следующие слова. «Шфоха мотха лягоим, излей гнев твой на народы, ашер ло едауха, которые не знали тебя, валь мишпехот ашер бишимха ло карау ки ахлует Яков ахлугу ваехалу вет навегу гишаму. Излей гнев твой на все народы, которые не знали тебя, и на семьи, которые к имени твоему не взывали, ибо уничтожили Якова, и наследие его опустошили». Это пророчество и о Вавилоне, которое опустошило наше духовное наследие, и дальше пророчество уже о римлянах, ибо в пророчестве Прокормеяру многое сказано о разрушении также второго храма. Может быть, немного, но есть определенные указания на разрушение второго храма. А пророк Йехескель, находясь в вавилонском изгнании еще до разрушения храма и непосредственно позже, говорит уже о третьем храме. Все пророчество пророка Йехескеля, оно не о втором храме вообще, оно исключительно о третьем храме, который будет в конце дней. Третий храм, который будет уже вечным. Эти слова мы явно хорошо с вами должны помнить. «Излей гнев твой на народы, которые тебя не знают». Откуда эти слова? Они, во-первых, из псалмов царя Давида. Здесь Прокормеяру не свои слова произносит, а слова царя Давида, то, что великий царь Израиля произнес. Но мы с вами это знаем из другого источника в основном. Из какого? Из пасхальной Агады. Когда мы наливаем пятый бокал для пророка Ильяру, который посещает наши дома, то пророк Ильяру, мы открываем дверь и произносим эти слова. Что имел в виду пророк Ирмияху, когда поместил эти слова в свою книгу? Он имел в виду следующее. Это просьба о милосердии к еврейскому народу. Говорит пророк Ирмияху, излей гнев свой не на евреев, которые, может быть, где-то грубы духа, может быть, какие-то у них есть недостатки. Но другие народы, посмотри, они вообще не взывают к твоему имени, у них вообще нет никаких заповедей, у них нет вообще ничего. Все они потомки Адама, который был создан по образу Бога, в теле которого сосредоточены души людей. Все люди потомки Ноха, которые спаслись, но они вообще забыли про Бога и максимум нашли ему какую-то замену в области культуры, экономики, идолопоклонства или чего-то еще. И они опустошили твое наследие, они разрушили твой дом, опустошили наследие. Как же все это может существовать? Поэтому пророк Ирмияху просит милосердия за еврейский народ. На протяжении всего этого времени пророк Ирмияху обращался к еврейскому народу, пытался его спасти от тяжелейших декретов, пытался спасти жизнь евреев при состоянии, когда была тьма на небесах, и защищает их, обращаясь к Всевышнему. Спасибо за внимание.